Добрый вечер. В воскресенье 19 часов по Москве, Киеву, Вильнюсу и многим другим городам. Как всегда в это время Classic News с Дмитрием Быковым. Рад приветствовать, Дмитрий Львович.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Пока дорогие друзья собираются наши, напомню про необходимость поставить лайки. Это прямо необходимость. Действительно, сейчас у нас каждый лайк, каждый зритель, каждый просмотр, каждая подписка на счету. Подписывайтесь на канал. Ну и в описании вы найдете способ отправить Дмитрию Львовичу вопрос. Сегодня мы их принимаем. Просто в прошлый раз не объявляли, но были вопросы, догадываюсь, почему. Может быть, сегодня мы на что-то успеем ответить. Вот. Так бывает. Объявляешь, объявляешь, и ничего. Ну, посмотрим. Короче говоря, донат к вашим услугам. Через них можно задавать вопросы. Мы, как обычно в этой программе, занимаемся поиском литературных ассоциаций на новости, которые происходили на минувшей неделе. Их было много, не сказать, чтобы они были какие-то жизнеопределяющие или еще что-нибудь в этом духе. Но сегодня мы найдем насчет чего попараллелить, так сказать. И вот прямо начнем с заглавной темы. Я сегодня вспомнил мольеровскую пьесу «Мнимый больной». Вот, конечно же, я думаю, что мало кто предполагает, что Джозеф Байден действительно заболел ковидом, или даже, может быть, он и действительно заболел, но выглядит он не хуже, чем раньше, скажем так, не кардинально хуже, чем раньше. Вот, но все это происходит просто а на фоне покушения на Трампа и б на фоне разговоров о том, что не снятся ли Байдену с гонки. Что мы здесь можем, какие параллели мы здесь можем построить и кого вам сейчас в нынешней ситуации напоминает Джозеф Байден?
Знаете, это не литература, но ведь анекдот – это форма фольклора. Помните, когда 80-летний старик женится на молоденькой, она лежит и прикидывает, сколько любовников ей понадобится. Лежит и мечтательно думает, пожалуй, четверо. Раздается стук в дверь, ходит старик и говорит, дорогая, я пришел выполнить мой супружеский долг. Выполняет, она лежит пораженная и думает, да, пожалуй, трое. Раздается стук в дверь, ходит он. Дорогая, я пришел выполнить мой супружеский долг. Это продолжается 4 раза, после чего она совершенно замучена, ему говорит, дорогой, но ведь ты уже проклятый склероз. То есть проблема в том, что люди, которые измываются над стариками, их обычно недооценивают. Главная проблема стариков – это не отсутствие силы, а отсутствие эмпатии в силу проклятого склероза. Понимаете, погодите Байдена хранить. Даже если Байден благополучно снимется с дистанции, а я надеюсь, что он это сделает, это, во-первых, будет его победой. Во-вторых, это отнюдь не ослабит ни его, ни его идеи, ни его партию, ни его союзников. И более того, огромное количество американских избирателей, которые решили голосовать за него, они все равно не передумают. Поэтому всем, кто сегодня глумится над старостью, таких почему-то особенное большинство в России, где избирателей Байдена нет вообще, мне хочется напомнить еще один классический анекдот: спилил бы ты мушку, Джон. Ну, вы его знаете, конечно, поэтому необходимости его пересказывать в эфире, я думаю, нет.
Да, это правда. Вряд ли стоит. Ну хорошо, допустим, посмотрим. Посмотрим мы. Значит, в прошлый раз мы успели прокомментировать ранение Трампа, хотя это у нас вышло и в несколько неурочном формате, который, кстати, нами с Дмитрием Львовичем признан удачным. И будем время от времени
Звать
практиковать.
иногда других читателей, да.
Да, читателей, писателей тоже, и так далее. Значит, посмотрим. Короче говоря, а у нас, знаете, не читатели, не писатели, хотя про писателей будет немножко. Один писатель, ну, типа писатель, Владимир Мединский, который раньше был министром культуры, а потом стал писать учебники истории. И вот он в этот учебник истории не включил Гарри Каспарова в список чемпионов мира по шахматам. Там у него, когда описывается соответствующий период истории России, ну, 64 по 85 года, победа Каспарова над Анатолием Карповым в 85 году туда как бы включена не была. Извините, вот такого шахматного чемпиона у нас для вас нет. Вычеркивание из истории, но прямо классическая тема, согласитесь.
Ну, слушайте, Владимир Войнович, когда он услышал по радио, что его песню «У нас с тобой осталось 14 минут» исполняют без упоминания его имени, писал в радиокомитет: «Вы сделали все возможное, чтобы обессмертить мое имя. Прежде никто не обращал внимания на то, что я написал эту песню». Равным образом нельзя не вспомнить пророческие слова, которые я уже цитировал в нашей программе. Это из стихотворения Слепакова «Увещевание Нерону». «К своей же выгоде, Нерон, к своей же чести, прости Октавию за то, что казнена. Пусть казни стоила, но пусть посмертной мести не удостоится постылая жена. Не трогай статуи, не надо бронзу плавить и фрески забивать, где ты написан с ней. Пойми, что римская парадоксальна память, что буквы стерты и читаются ясней». Вот чем бы они ни забивали, как бы они ни стирали имена Каспарова из истории шахмат, имена, допустим, Глуховского, Акунина, Гребенщикова из литературы и музыки, имена социологов и библеистов из науки, не будем называть имен. Как бы они ни делали этого всего, они добиваются только одного. Как помнится, однажды мне в интервью сказала Юна Морец: «Когда я вижу любую свою книгу новую, я прежде всего обращаю внимание на опечатки». Так и здесь, когда я вижу текст, я прежде всего обращаю внимание на стертые, забитые, забытые, стираемые имена. И, конечно, уж Гарри Каспарову, я думаю, лучшего подарка от историка нельзя было сделать.
Да, тайный агент Каспарова Владимир Мединский.
Да,
Ну,
хорошая мысль, да.
где Мединский, там и Кибовский, так сказать. Ну, просто говорят, что Мединский был одним из покровителей Кибовского. Кибовский – это бывший заместитель Собянина. Не заместитель Собянина, бывший министр культуры Москвы. Так фактически эта должность звучит. Бывший министр культуры Москвы, а потом советник Собянина по взаимодействию с так называемыми новыми территориями. Александр Кибовский, его приняли как бы по подозрению в мошенничестве, взятке, по подозрению о взятке, там фигурирует сумма 100 миллионов рублей. Ну, интересен его бэкграунд. Это не просто какой-то один из мэрских чиновников, он вообще личность довольно яркая. Кстати, зрители, которые перекочевали еще с «Эхо Москвы», хорошо знают Александра Кибовского. У них даже с Сергеем Бунтманом одно время была совместная программа на «Эхе Москвы». Вот. И Александр Кибовский, он был невероятный фанат войны 1812 года. У него там какой-то родственник, какой-то предок участвовал в ней, как он рассказывает. И по отношению к нынешней войне он был невероятно лоялен, невероятно зиганут, призывал убивать как можно больше украинцев. У него, кстати, тоже была, знаете, литературная ассоциация, читал он по этому поводу стихи.
«Убей меня», Симонова, да.
Да, буквально, буквально, вот.
Читал он их постоянно. «Убей его».
Да. Вот, притягивая как бы еще и одну Отечественную войну к
Да,
другой
Константина
неотечественной.
Михайловича приманивая к себе в союзники, хотя и вспомнил по этому поводу его сын Алексей Кириллович, что папа эти стихи терпеть не мог, он, говорил, всегда вспоминал, сколько народу из-за них убили. Но дело не в этом. Вот понимаете, тут я уж сам позволю себе упомянуть еще одно событие. Это касается убийства Фарион, одной из самых радикальных депутаток и патриоток Украины. А когда-то Чуковский при Короленко порадовался аресту очень дурного человека, явного мошенника. На что Короленко ему сказал: «Никогда в России не радуйтесь арестам. До этого была надежда, что исправится. После этого станет неисправимым уж точно». Равным образом, никогда нельзя радоваться смертям, потому что при смерти, то есть до смерти, человек был не безнадежен, у него был шанс, он мог перемениться. После смерти его исправить нельзя. Мне всегда в этих случаях вспоминается стихотворение Иртеньева «Человека глубоко благородный». Да, мы знаем, на чью смерть оно написано, но не будем уточнять. На смерть НН оно называется. «Сегодня умер скверный человек, изломанный, завистливый и злобный. Он обливал помоями коллег, и сочинитель был весьма способный. Талантливый, мне скажут, может быть, и бить это оставим некрологу. Ему я морду обещал набить, но не успел, и слава богу». То есть, понимаете, скорбеть по случаю ухода или по случаю ареста, а в России это, в общем, одинаково, потому что пространство тюрьмы загробное, в нем не действуют никакие человеческие законы. Скорбеть по поводу смерти или ареста не всегда получается, но злорадствовать, радоваться никоим образом нельзя. И мне Кибовского по-человечески жаль в этой ситуации, потому что так была надежда на исправление, а так не будет. И, кстати говоря, Кибовский после ареста сказал: «Первое, что я сделаю, я попрошусь на СВО, я и так туда собирался». Да? Ну, то есть, грубо говоря, не бросай меня в терновый куст. На мой взгляд, это ужасно. И хотя этот человек не вызывает у меня совсем никакой симпатии, еще меньше вызывает симпатию, чем Фарион, хотя у обоих были, кстати говоря, научные работы, оба ценились, она как языкознатец, языковед, он как историк и атрибутор многих военных поэтов, портретов. Но, тем не менее, вот это тот случай, когда злорадствовать нельзя, когда надо сострадать, и в случае Кибовского желать скорейшего освобождения, чтобы судить его другим судом в другое время и за другое.
Да, неплохо бы, неплохо бы. А вот
Неплохо бы, да.
знаете, между тем, сегодня некоторым-то в обложке сегодняшнего эфира YouTube выдал обложку прошлого воскресенья. На самом деле, нет, мы ее не то чтобы поздно поменяли. Вот, я смотрю на обложку совершенно нормальную, мы с Быковым, и там нет Алексея Арестовича. Но он, видимо, произвел огромное впечатление, в том числе и на алгоритмы Ютуба.
Поэтому
И
теперь присутствует незримо.
да, присутствует для некоторых даже зримо, вот в чем проблема.
Зримо.
Вот, для некоторых даже зримо. Но я слыхал, что действительно произвел какое-то невероятное впечатление на людей, которые в том числе и не смотрели эту трансляцию, обсуждали, говорят, на многих каналах, шушукались и всякое такое, разбирали на парткомах наше с вами поведение, Дмитрий Львович. В общем, так сказать, будоражим общественность либеральную с
Но
вами.
об этом есть классическое высказывание, приписываемое Борису Березовскому: «Любая дискуссия хороша и любая публикация, кроме некролога». Это далеко не некролог. Продолжим в том же духе.
Вот, и, ну, знаете, я же, конечно, не могу не ущипнуть вас. Вот, проходя, обязательно Быкова, значит, обязательно как-нибудь
Щипну, да.
ущипнуть. А что же вы, Дмитрий Львович, вот сегодня, значит, Арестович, а завтра Охлобыстина сюда притащите, поди. Вот, тоже, значит, трикстер.
Знаете, вот порядке пожелания. Охлобыстина я бы, конечно, не хотел, потому что у него своя программа, в которой я не хочу участвовать. Как говорила Ахматова, зачем мне бежать за его колесницей, у меня есть своя, говорила она применительно к Маяковскому. Но, знаете, вот стоило мне сделать по многочисленным просьбам Веллера, причем только как новелиста, сделать его в «Одине». Посыпались, буквально градом пошли предложения позвать Веллера, причем в очень разной форме. А тогда, что вы боитесь Веллера, вы никогда его не позовете, потому что он вас размажет. Другая, вы прячете, скрываете Веллера, он вам неудобен. Мы поговорили тут с Веллером, мы подумали, что это было бы очень недурно, тем более, что он от вас, от Вильнюса, находится паре шагов. Если бы это получилось, то это моя личная просьба. Если не получится, то это вам решать, и все равно программа ваша. Но я как тот гость, который устанавливает в чужом монастыре свои правила. Но если бы у вас это получилось, повидать Михаила Ильича для меня было бы большим личным счастьем.
Значит, видно сразу, что Дмитрий Львович имперец, огромный имперец, потому что где Велерт в Риге находится?
Таллине, это от вас буквально, ну, там,
Вот!
5 часов езды.
Да какой 5? До Таллина от Вильнюса 8, между прочим. Ну, там
А,
все
8, да,
эти, может
простите,
быть, не останавливаясь.
имперец,
8,
да.
вот оно имперство. Да у вас там все рядом, в вашей, еще скажите, Прибалтике скажите вот
Нет,
этого.
Прибалтики не скажу, но Таллин, Вильнюс, они исторически все-таки ближе расположены, чем Рочестер и Вильнюс, поэтому если такая возможность будет, может быть, как-нибудь получится. А там и я бы прилетел.
Да, значит, ну, я-то, понимаете, в чем дело? Я-то опасаюсь только одного, чтобы он не кинул кружкой как-нибудь вот так. Потому что последний раз, когда я видел эфир с Михаилом Веллером, он кружками кидался. Если он перестал, то я, в
Клянусь
общем, не
вам,
против.
что здесь это не повторится.
Посмотрим,
Разве
посмотрим.
что я сам себя кину в отчаяние.
Да. Значит, я сейчас еще одно голосование запущу, потому что тут какой-то просто, ну, массовое, YouTube ввел в массовое заблуждение, показав им обложку с Арестовичем. Что я могу сделать? Мы ставили без. Вот она, я
Ну,
ее.
давайте перебьем Арестовича Веллером, это очень
Да.
интересно.
Значит, так вот, что я про Охлобыстина-то завел? Значит, Охлобыстин тут у нас объяснил, почему Украины не должно существовать. Давайте-ка посмотрим этого трикстера.
Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичанин, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
Ну как вам? Опять трикстер?
Я никогда не пойму мотивы и логику его поведения. Понимаете, я лишний раз вспоминаю слова Андрея Кураева. Юродивые были люди не безобидные, юродивые рисковали не репутацией, а жизнью. И я не думаю, кстати, как расценивать поведение Охлобыстина, потому что я действительно не понимаю, чем он руководствуется, но в самой этой фразе заключен довольно существенный подвох. Мы знаем, что сегодня русских упрекают в нацизме гораздо чаще, и нацистские заявления они делают опять-таки еще чаще. И как тут не вспомнить слова Гроссмана в письме Липкину: «Мой роман арестовали не за то, что там сказано о немцах, а за то, что немцы там подозрительно похожи по своей идеологии на большевистский режим». Я думаю, любое упоминание о нацизме сегодня – это камень, булыжник, огромный в собственный огород, особенно после всего, что городят на Царьграде. Поэтому до известной степени Охлобыстин показывает им их зеркало. Напоминаю, что Уллиншпигель – это Оайленшпигель в прямом переводе «я ваше зеркало». И то, что он им показывает, им не нравится. Кстати говоря, я готов, ну, не скажу поспорить на крупную сумму, я не такой азартный человек, но в течение ближайшего полугода Охлобыстина начнут убирать со всех экранов, из всех шоу, а, возможно, подвергнут и прямым репрессиям, потому что он в этом плане гораздо менее защищен, чем Кибовский. Давайте в эфире забьемся и посмотрим, что будет.
Ну, интересно, у вас всегда очень интересные прогнозы, но
Интересные пари такие, да? Давайте посмотрим.
давайте до конца года просуществует ли Иван Охлобыстин в качестве,
В
ну,
качестве
какой-то
говорящей головы, да,
товарища
совершенно
главы,
верно. Нет,
да,
не просуществует.
пропагандистской, да, такой. Давайте, интересно. Вот, отличная история. А знаете, между тем, у нас большая мигрантская тема назрела. Вот, ее как будто бы так пушат власти. Причем, в общем, не очень понятно почему, потому что при вымирающем и убиваемом самим государством же населении, казалось бы, некому работать скоро будет. Но вот этот дискурс прямо антимигрантский после Крокуса особенно, он до сих пор не утихает. Так вот, мы к мигрантам сейчас дойдем. Власти разработали курс по адаптации мигрантов. Им рассказывают, что женщинам нельзя свистеть, а незнакомых людей называть братьями. Вот это вот почему, кстати, казалось бы, обращение, ну, не в смысле называть, обращаться к ним. Брат или сестра не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими знакомыми, говорится в 70-минутной лекции в одном из разделов, который посвящен основам неформального поведения. Женщины в России традиционно носят яркую, открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам, написано в этих методичках. Что скажете по этому поводу?
Ну, знаете, ведь эта ситуация тоже уже была неоднократна, и не зря Михаил Булгаков сделал двух китайцев едва ли не главными героями своей Зойкиной квартиры. Когда же, по воспоминаниям, насколько я помню, Ермолинского, когда же кто-то при Булгакове о китайцах сказал что-то дурное, он сказал, научитесь сначала обходиться без китайских прачечных, без их услуг, а потом уже учите их себя вести. Вот я боюсь, что в этом бы есть довольно здравая мысль. Понимаете, Россия всегда, так или иначе, нуждалась в услугах иностранцев, и в этом нет ничего предосудительного. Аристотель Фиораванти построил Кремль, расстрелял, построил Зимний дворец, насколько я помню, а уж сколько там Зодчий Росси наделал вообще прекрасных питерских зданий. Тоже был остарбайтер, правда, именно не гастарбайтер, а остарбайтер. А давайте вспомним, сколько было замечательных инцидентов и чудовищных инцидентов с появлением здесь мигрантов из Средней Азии. Все это было, но прежде чем как-то учить их себя вести и адаптироваться, надо, наверное, сделать так, чтобы им были гарантированы минимальные права. Потому что в мемуарах Казановы, я не знаю, насколько они, так сказать, атрибутированы 100%, и насколько реальны мемуары Казановы, там есть великие слова. Нигде не видел я такого отношения к иностранцам, какое встречалось мне в России. Здесь на них смотрят, как на диковинных животных, и отказывают им в любом праве на человеческие поступки. Вот это действительно любопытно. Или, как помните в рассказе Чехова «Дочь Альбиона», при ней мы раздеться можем, она же англичанка, да? Они же, в общем, не понимают. Такое же отношение к любым иностранным, неважно, гастарбайтер, остарбайтер, представитель какой угодно культуры, западной, восточной, все равно отношения немного как живут. И мне кажется, что это неправильно. Прежде всего, надо не учить иностранцев здесь себя вести, а гарантировать, чтобы их, по крайней мере, не унижали на каждом шагу, чтобы не отбирали паспорта. Иными словами, увидеть в них людей. Тогда, уверяю вас, в ответ на это они и сами начнут вести себя гораздо более по-человечески.
С одной стороны так, а с другой стороны я вот думаю, а вот то, что вот это отправляют, значит, учить мигрантов, очень хорошо, но, как я понимаю, эти же претензии, вот типа того, что свистят женщинам или как-то там жертвоприношения с животными, например, в мусульманские праздники устраивают и так далее, они предъявляются не только собственно, мигрантам, но и представителям российских мусульманских республик, которые, ну, как-то просто переезжая в незнакомую для них среду, например, из своего поселения в город Москву, как-то, значит, немного теряют, или наоборот, находят себя, но теряются другие при этом. Вот, и, ну, как бы, как вот тут поделить, где мигранты, а где вроде свои какие-то, но которых бы тоже здорово было бы с точки зрения властей как-то подучить.
Знаете, Саш, мне когда-то Навелла Матвеева, которая жила в самом центре Москвы, и, естественно, она всю эту борьбу и, так сказать, ну, попытку воздействовать на мигрантов, она наблюдала лично. Она нигде этого не написала, она это мне сказала в разговоре, я у нее бывал довольно часто. Она говорит, конечно, со своим уставом в чужой монастырь не ходят, но сначала постройте монастырь. Сначала добейтесь того, чтобы в вашей стране ваши уроженцы соблюдали хотя бы элементарные правила. Понимаете, можно подумать, что к женщинам пристают исключительно мигранты. Можно подумать, что ваши законы, ваши правила общежития нарушают исключительно представители исламских гостей или среднеазиатских, каких угодно. Просто, понимаете, если бы в самой России чуть лучше обстояло дело с деликатностью, взаимопониманием, это же распространяется автоматически. Понимаете, в конце концов, это предубеждение против чужих – это вещь естественная, нормальная. Я не собираюсь бороться с ксенофобией как таковой, она в человеческой природе. Но давайте сначала победим в себе боязнь другого человека, независимо от его национальности. Давайте сначала разберемся с собственной неудержимой агрессией, которая лезет на каждом шагу. А вот Мария Захарова все время говорит о том, что русофобы очень высокомерны по отношению к русским. Да, разумеется. Но разве сегодняшние пропагандисты национальной русской особости не высокомерны по отношению ко всем остальным? Разве это высокомерие не заложено в самом дискурсе «я русский, я иду до конца», как в песне «Шамана», которая явно есть у вас в сегодняшней этой самой повестке. Ведь дело в том, что «я иду до конца», слово «конец» имеет разные коннотации. Поэтому «я иду до конца» вполне можно интерпретировать как «я иду на». А научитесь немножко, я говорю, постройте сначала монастырь. Вот это тот принцип, которым я руководствуюсь всегда. Все-таки вот жалко мне, что я за Матвеевой не записывал, но с другой стороны, как говорила она же, память – самая верная записная книжка.
А, да, кстати, шаман-то у меня особенно и не было. Он тут, ну, можем включить, это же проблема-то небольшая. Он тут устроил митинг-концерт, так сказать. Кому-то можно все-таки в России митинговать. И это шаман. Значит, устроил митинг-концерт напротив американского посольства. В знак протеста против того, что его забанили на Ютубе. Нас с вами никак не забанят, Дмитрий Львович, а шаману уже, смотрите-ка,
Ну,
ему митинг
послушайте, кто мы и
закрыли.
кто шаман? Мы с вами так себе, а он знак эпохи. Но что касается его митинга-концерта, то тут, вы понимаете, есть подвох. Он рвется с этим именно в YouTube, который не является вообще-то российским сервером. И они пытаются именно добиться от американцев, от американского посольства, они пытаются добиться уважения к шаману. Как тут не вспомнить цитату из «Двойника» Достоевского? «Положим, вы его презираете, но зачем вам надо непременно идти к нему домой для того, чтобы об этом сказать?» Ну, положим, вы презираете YouTube и все остальные сервисы, и весь этот интернет, иноземные изобретения. Зачем вам надо, чтобы шаман был в YouTube? Ну, вы построите собственный, опять-таки, монастырь и показывайте там шамана круглые сутки. Ничего в этом обидного не будет. Другой вопрос, вот что меня поразило, на это многие обратили внимание, что на его митинг-концерт собралось, как пишут, порядка 1000 человек. Можно себе представить, сколько их было там в реальности. А теперь, как писал один из авторов, представьте себе, что там поет Шевчук. И сразу станет понятно, где шаман, а где все остальное.
Да, есть такое. Ну,
Есть такое, очевидное, по-моему, да?
я читал репортажи оттуда, вот, и, ну, судя по всему, даже какие-то люди, ну, среди тех, кто пришел, даже были люди, которых не сгоняли туда. Ну вот, ну, шаманы шаманами, а у нас есть имам. Татарстанский имам, имам Казанской мечети, объяснил, как правильно бить женщин? Я не откажу себе в удовольствии еще разочек это посмотреть.
Есть мисвак, палочка маленькая, которая мусульман, да, и вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя, маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно, и что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку.
Ну вот очень, согласитесь, все-таки очень гуманный подход. Мог бы и лопатой переебать, ну, в смысле, так сказать,
Ну, если
звездануть.
это детская лопатка такая, да?
Саперная, да. А тут вот какой-то палочкой всего лишь дать понять, от локтя, опять же, кистевой больше пусть работает удар, вот это все. Все-таки гуманизм, как говорит Екатерина Михайловна Шульман, гуманизм все растет, доля гуманности, она, так сказать, прирастает. Раньше бы просто камнями закидали бы, а сейчас вот палочкой.
Знаете, один из классиков советской педагогической науки, я не буду его называть, чтобы лишний раз не вызывать негодования, но это был действительно очень известный педагог, известный директор школы. Он сказал: «Я понимаю, я могу понять, почему учителя иногда могли ударить линейкой». И, кстати говоря, символический удар линейкой сам практикую, хотя я забочусь очень о том, чтобы это было не больно. Почему? Сближает. Вот это интересная точка зрения. Сближает. Понимаете? Конечно, вот такая, конечно, формула бьет, значит, любит уродливая. И, конечно, вот этот мулла, который об этом говорит, он не вызывает особенно добрых чувств. Но вместе с тем, понимаете, в этом есть, вот сейчас страшную вещь скажу, но мне все набросятся ужасно, в этом есть некоторый элемент театрализации, который в семье не повредит. И если женщина в ответ на это хлестнет или плеснет, например, на любимого кипяточком, не сильно, не больно, а опять-таки имитируя движением руки от локтя, ну просто вот так вот слегка, да, это же даже мило, понимаете? А он, по крайней мере, запомнит, что больше так делать не надо.
Хороший такой, да,
Я
чисто.
просто, знаете, я сейчас на секунду попытался себе представить, что было бы в моем доме, если бы я вот так играючи попытался ей сказать: «Вот до чего ты меня довела». Я думаю, что после этого моя голова была бы вбита в плечи по самые уши, потому что, конечно, такие игры, эротические игры, они несколько разнообразят быт, но сама идея такая, она, по-моему, совершенно чудовищна. Поэтому все-таки женщине лучше в таких случаях держать неподалеку чашку кипятку или хотя бы кофе.
Да, половник тоже,
Да,
скалка есть.
слегка, чуть-чуть,
Да.
чуть-чуть, абсолютно.
Локтевое движение, да.
Локтевым небрежным движением, да, вот
Вот.
подумать об него сковородку. Это же тоже, еще раз добавлю от себя, это же элемент эротической игры, ведь во время сексуальной порки никто друг друга не бьет по-настоящему, но
Конечно.
тогда нужно, чтобы обе стороны имели возможность применить легкие садические приспособления, вроде плеточки-семихвосточки, которые, насколько я знаю, в некоторых секс-шопах даже продаются.
Вообще, как игра, то есть Classic News 18+ прямо превратились
Да,
сами,
эротическая игра.
Дмитрий
Нет, ну если
Львович.
говорится об избиении женщины, хоть картинном, показном, то почему бы не поговорить и о, так сказать, эротическом измерении этого дела? Ведь Пушкин у нас большой был гуманист. Как не вспомнить, да? А на походе, на войне сохранил я балалайку. С нею рядом на стене я повешу и нагайку. Что таится от друзей? Я люблю свою хозяйку, часто думал я об ней и берег свою нагайку. Это великие слова. Берег,
Да.
разумеется, для эротических игр, не подумайте дурно.
Да, само собой. Продолжаем собирать ваши лайки. Пожалуйста, насыпайте, и мы будем рады. Также, если вы подпишетесь на канал, будет отлично. У нас идет голосование насчет приглашения Михаила Веллера в Classic News. Вот. Тут я, правда, подленький, конечно, я не мог без подлости обойтись, и подлинный вариант добавил: давайте опять Арестовича. Вот. Но, судя по всему, это не мешает Михаилу Веллеру уверенно побеждать. Бепс, привет. Вот.
Да.
А мы продолжаем. Да, я просто вижу с небольшим опозданием, уже идет.
Да.
Нет уже никого. Вот. Санек тормоз сегодня.
Но он бегает тут, он прекрасно вас
Конечно.
слышит.
Конечно. Ну вот, давайте-ка, Дмитрий Львович, смотрите, что мы с вами уже докатились, конечно, просто полностью и списались с вами, как говорил классик, Мой друг-критик сказал мне на днях, что мой словарный запас иссяк. Вот, у нас все с вами иссякло, докатились, простите, до эротики уже, буквально до какой-то генитальной тематики. Давайте от генитальной прямо к фекальной перейдем. Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу с изображением 1000-рублевой купюры. В этом усмотрели оскорбление чувств верующих. Я сначала не понял, я думал верующих, ну, в том смысле, что они в деньги верят. Вот, ну, мамоне поклоняются, вот это вот все. Оказалось, там просто на купюре, значит же, не просто что-нибудь изображено, а на 1000-рублевой купюре изображен памятник Ярославу Мудрому, которого относят к числу святых, почитаемому Русской Православной Церкви. Я думаю, что если бы Александр Невский там, не дай бог, был бы изображен, расстреливали бы за такое.
Ну, как вам сказать, ведь эта проблема подтираться знаковым чем-то, она давно освещалась в мировой литературе, начиная еще с Рабле, который рекомендовал подтираться гусенком. А на самом деле Пушкин, когда, ну, мы все время ссылаемся на Пушкина, наш все, когда дарил ему хвостов свои сочинения, а он раздавал их всем фактически принудительно, он доверительно писал Пущину и подтерся бы до жестко. В общем, здесь, и, кстати говоря, для него эта проблема распоряжения такого, распоряжения текстом по прямому назначению отражена у него и в стихах. Увидев иллюстрации к Онегину в Невском альманахе, он писал: «Пупок чернеет сквозь рубашку, наружу титьки, чудный вид. Татьяна мнет в руке бумажку, за ней живот у ней болит. Она затем поутру встала при первых месяцах лучах, а на подтирку изорвала, конечно, Невский альманах». То есть это давно отрефлексированная в русской литературе проблема. Вопрос в том, что Россия, как всегда, отвечает с избытком. И в ответ на эти туалетные бумаги с купюрой уже появилась туалетная бумага с лицами Байдена и Зеленского. И вот как хотите, по-моему, это гораздо хуже. Потому что подтираться государственным символом дурно, а подтираться человеческим лицом кощунственно. И тут уже, как в свое время писал Фауст, нет такого Ирода, которого нельзя было бы переиродить. Вот это меня, честно сказать, очень напрягает.
Совершенно верно. Здесь их уже не переиродишь
Не
вообще.
переиродишь никак там.
Никак, совершенно. Давайте, что ли, поговорим вот о чем. Постепенно переходим к новостям флоры и фауны, так сказать, но еще не особенно отдаляясь от фекальной тематики. Под Волгоградом в водопроводной воде нашли червей-паразитов. Ну, сфотографировали, в администрацию послали, а там ответили, что это вообще вовсе не черви, что все они врут, а врут они потому, что они за Навального, сволочи. У них совсем другие ценности. Они в годовщину смерти Навального на стенах писали. Они не за президента. На общественных работах, уборках территорий мы их не видим, как и помощи от них. Дезорганизуют нашу жизнь, поэтому и придумывают всякое. Как насчет стимулирования фантазии антиправительственными настроениями?
Знаете, поневоле вспоминается мне повесть Агнии Кузнецовой «Честная комсомольская». Там один мальчик не пошел на субботник. Не пошел на субботник, потому что пошел в церковь светить куличи. И там его предлогом для исключения из комсомола было то, что он не участвует в нашем общем деле. Да? Вот здесь, соответственно, неучастие в общем деле, неучастие в групповом, в коллективном действии рассматривается как предлог для исключения из светлых рядов. Понимаете, вот здесь, и, кстати говоря, нельзя не вспомнить слова Илиады, что в низкоразвитых, не Илиады, а Мирча Илиаде, нельзя не вспомнить, что в низкоразвитых сообществах участие в коллективном ритуале – это первый признак позитивной идентификации. Если он не с нами участвует, да, или, допустим, скорбит по Навальному, то есть участвует в чужом ритуале, то это предлог для исключения человека из наших светлых рядов. Давайте подумаем, ведь мы в последнее время с помощью чрезвычайно примитивных критериев отличаем своих от чужих. А этому уже нельзя не огорчиться. Все-таки хорошо бы вглядываться не в поведение человека, а в его высказывание, мировоззрение. И более того, перестать, наконец, пенять другим на то, как они радуются или скорбят. Хотя с червями история превосходная сама по себе, и к этому, в общем, не имеет прямого отношения. Не просто всякий раз, как говорил Солженицын, весьма досадительно бывает увидеть, до какой степени примитива скатились мы в своих свой-чужой.
Давайте продолжим о животных, рассказы о животных, так сказать, в некотором смысле Сэттон Томпсон. Вот.
Да.
А с другой стороны, этот, как его звать, Редьярд Киплинг. В Татарстане, между тем, где мы уже с вами сегодня были, изучали, значит, правильные приемы против женщин, в Татарстане показали боевых котов, которых отправляют на фронт. Значит, что должны эти делать коты? Они должны там бегать по окопам и есть мышей, соответственно, гонять мышей местных. И причем интересно, что местные коты не подходят, потому что они тоже коты, но, к сожалению, бегают по полям, а там, сами знаете, очень много погибших бойцов. Это сказал, собственно, человек, который показывал боевых котов. Руководитель военно-патриотического клуба «Легенда» Владимир Малыгин. Что он имел в виду, не очень понятно. То ли, что они и так наедаются, и мышей потом не едят, то ли еще что-нибудь. В общем, совершенно непонятно. Но вот вы все любите котиков, а между тем их отправляют на фронт.
Ну, послушайте, как здесь не вспомнить, бойцовый кот нигде не пропадет. Лозунг Стругацких из «Парни из преисподней». Там бойцовыми котами, чтобы вы знали, назывался элитный боевой отряд Королевской гвардии. Тем вот этих бойцовых котов боялась вся планета, и это весьма символично. А, кстати, если уж вспоминать бойцовых котов и борьбу с мышами, то ясно совершенно, что, как в стихотворении Юрия Домбровского, «Зачем кресту ты допустил мышей?» Вот это выражение о том, что до мышей дотрахались, о том, что мышь стала врагом номер один, оно тоже, разумеется, не ново. Но я бы, как вы понимаете, если уж речь идет о вот этой конкретной ситуации, как не вспомнить гениальную эпиграмму в переводе Маршака. «Где-то была сегодня киска у королевы английской, что ты видала при дворе, видала мышку на ковре». Мышь – это вот то, что видит человек по своему уровню. Что может увидеть кошка в королевском дворце? Она может там увидеть мышку. Так и сегодня. Что может увидеть человек, желающий помочь своей армии или негодующий по поводу войны? Он видит проблему мышей. Вот другую проблему там, а что делают эти люди в окопах? А почему они вообще напали на соседних государств? Нет, не видят. Главная проблема – мыши. Если бы был такой кот, который бы мог бы съесть всех мышей коллективного заблуждения, коллективного безумия, да, как сказано у Владимира Соловьева, «О, не дразни гиену подозрения, мышей тоски». Вот кто мог бы съесть этих мышей тоски? Но, к сожалению, такого кота не придумано. И поэтому мы вынуждены дотрахиваться до мышей в своей военной риторике.
Мыши мышами, а между прочим, в Смоленске отказались признавать объектом культурного наследия скульптура оленя. Она у них там весьма знаменитая, надо сказать, внесена во все путеводители, вот это вот все, значит, во все, вот, знаете, такая местная туристическая клюква. Вот. Значит, а дело в том, что бронзовый олень, который стоит в парке в Смоленске, создан немецким скульптором Рихардом Фризе по заказу кайзера Вильгельма II. И этот трофей скульптуру перевезли в город после Великой Отечественной войны. Но местный директор центра по охране и использованию памятников Виталий Казепин сказал, что увековечение культуры, созданной во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России, будет несправедливым по отношению к другим объектам. Давайте как-то уравновесим, я так понимаю, сказал он, что вообще делать с какими-нибудь, не знаю, экспонатами Эрмитажа или еще что-нибудь, трофеев полно, вот, он не сказал.
Трофеев много. Кстати, знаете, вот это к вопросу о том, кто какие трофеи привозил с войны. Дед мой, который всю войну прошел, закончил ее Кенигсбергем, единственное, что привез с войны, это матери моей, тогда 7-летней, привез фарфорового олененка. Вот этот фарфоровый олененок украшает нашу елку до сих пор. У меня он среди игрушек хранится. Вот кто-то вез чемоданами или вагонами, а кто-то привез фарфорового олененка, а больше ничего. Да и то, наверное, потому что олененок этот где-то валялся на улице после бомбежки. А что касается оленя, понимаете, они ведь не потому внесли этого оленя там или не внесли, что еще символичнее, не внесли в список объектов культурного наследия. А когда-то Джоан Роулинг спросили, почему патронус Поттера именно олень, лань. На что она ответила, в олене все напоминает о благородстве. Вот, видимо, действительно, не о благородстве рода, а о благородстве поведения, контура, абриса. Видимо, любое напоминание о благородстве, какого бы оно ни было происхождения, сегодняшним руководителям поперек души. Поэтому оленя надо бы не только вычеркнуть из объекта наследия, но и по возможности снести. Неблагородно, только уж до конца.
Как пелось в классической песне,
Учи меня, олень, к страну оленю, да.
да, и именно так, где быль живет и
И
небыль,
небыль, совершенно верно, да.
небыль там тоже живет. Вот, были и небыль, но вот тут выяснилось, что Путин, ну, может, не сам Путин, конечно, а, так сказать, его помощник, не знаю, кто, как там, прислуга, ну, это как-то прислуга, да, обслуживание, как, я даже не знаю, как назвать, технически, я не знаю, как назвать этих людей. В общем, те, кто помогает Путину жить, вот, они, оказывается, этой самой, в резиденции на Валдае выращивают много чего, в том числе, не на Валдае, в Новогорево, прошу прощения, в том числе бананы. И рассказал нам об этом, конечно же, кремлевский корреспондент Зарубин. Давайте посмотрим.
А это оранжерея Новоогарёва. Понятно, что здесь особые условия созданы, но тем не менее это, конечно, удивительное что-то. Смотрите, здесь в российских климатических условиях вырастили бананы.
Ой, какой молодец Путин и все, кто его окружает, вырастили бананы. Ну, мне все рассказали, что бананы вырастить нетрудно, и, в общем, в любой оранжерее это вообще, так сказать, ткни палку и банан вырастет. Вот. Но поражает другое, что как бы вам сказать-то, ну, реально у людей одни проблемы, а у президента другие бананы. Вот. Ну, я не знаю.
Знаете, вот, Саш, здесь поражает буквальное совпадение, дословное.
Да.
Это из дневников Лазаря Бронтмана. И я настолько был потрясен этим эпизодом, что вставил его в роман «Истребитель». Это, конечно, далеко не классика, но зато в России запрещен, и, значит, некоторые шансы попасть в классику у него все-таки есть. Там Сталин на своей даче, правда, в Сочи, вырастил лимоны и угощает летчиков лимонами. И Чкалов рассказывает об этих лимонах всем встречным и поперечным. Причем Сталин, ему давая эти лимоны, сказал, мы много раз пытались посадить лимон, никогда не вырастал. Но мы большевики, а для большевиков нет неразрешимых задач. И поэтому с седьмой попытки вырос у нас этот лимон, и вот сейчас возьмите к чаю. И Чкалов говорит, что никогда он не испытывал такого счастья, такой гордости, как когда ему и его жене эти лимоны вручил лично Сталин. Вот, видимо, как-то какой-то фрукт, выращенный вождем, будь то лимон, банан, не дай бог, финик, он несет в себе какую-то эманацию гордости, да? И, кстати говоря, вот, пожалуй, здесь вот есть глубокий смысл. Путин насадил в России то, что в ней обычно не росло. Агрессивное невежество, ксенофобию дикую, безумное доносительство. Даже при Сталине, другом нашем садоводе, такого не росло здесь. В этом смысле, конечно, Путин уникальный садовод, при котором в России стало расти то, что на Россию совершенно не похоже, что ей абсолютно не присуще. И теперь она стала банановой республикой, понимаете? И теперь пойди оторви ее от этого дикого имиджа.
Ну, насчет, да, насчет банановой республики согласен, а вот насчет дикости, которая не произрастала, ну, мне-то как раз казалось, что и до насильства цвело буйным цветом не только при Сталине, а и задолго до него, и
Понимаете,
всякая
вот
дичь,
скажу, это
и
важно. Оно
чинопочитание, и бог знает что.
важная вещь, оно цвело, но оно считалось неприличным. С ним боролись, за него не уважали, да, когда Дельвик писал про Федорова, а Федорова Борьки, мадригалы горькие, инвективы сладкие, а доносы гадкие. Понимаете, вот это доносы гадкие, Дельвик, аполитичный Дельвик, который это прекрасно понимал. Я абсолютно уверен, что, ну, росло было, но то, что при Путине почетное стало позорным и наоборот, с этим, я думаю, мы все спорить не будем. Он переставил оценки. И антисемитизм был, и дикость была, и клевета была, но это считалось неприличным. А при нем это стало, вот понимаете, некоторым эталоном лояльности. Поэтому вот с этими бананами, с этой банановой республикой аналогия отнюдь не праздная, хотя сам я бананов большой любитель, но все мы понимаем, что под ними имеется в виду.
От бананов к донатам, так сказать, перейдем
Да,
с
донатовая
вами.
республика.
Да, донатовая. Нет, тут нам пишут, нам нужна бататовая республика. Вот, учитывая, что батат один из символов нашего канала, маскот, можно сказать. Вот, да, бататовая республика, хорошо бы.
Неплохо там.
И донатовая тоже, ничего. Тут с прошлого раза спрашивали, какие были любимые сказки Дмитрия и Алексея в детстве. Ну, Алексея уже с нами нет, вот, а Дмитрий, я думаю, Львович, вам Фортуна Плюс расскажет про любимые
Ну,
сказки Дмитрия.
Алексей, я точно совершенно могу сказать, что он очень любит короля Матюша Первого Корчика и вообще считает Корчика одним из лучших сказочников мира. Я абсолютно разделяю эту точку зрения, потому что Корчика помнят за его подвиг, за его героическую гибель, но никто почти не вспоминает, каким великим учителем был Корчик. Что касается моих любимых сказок, первая книга, которую я прочел в своей жизни в 4-летнем возрасте, «Мумий-тролль и комета». Вот когда я об этом передал Туве Янсен, она, хотя у нее было очень мало времени, она в 90-м году согласилась меня принять и подарила мне «Мумий-тролля и комету» по-шведски на языке оригинала с автографом и картинкой. И я безумно этому рад. Это у меня до сих пор в доме хранится на почетном месте. А автограф там написано про по-английски «Bless you, Дима». Вот она меня благословила.
Алекстра, еще это все с прошлого раза донаты, но раз они есть, то мы не будем им манкировать. Уважаемый Дмитрий, восхищаюсь вашим эрудицией, умом и талантом. Давно хотел написать. Тут такой случай. 2 недели назад вы говорили, что Арестович не изменился. Он изменился, он храм спалил, цитирую Горина. Украинский Герострат нам не интересен. Что и показывают рейтинги. 2% его поддерживают. А Плющеву респект, дякую.
Спасибо. Понимаете, поддерживать и интересоваться разные вещи. И не случайно, вот, кстати, Веллер, он же классик, а я однажды его спросил, как ты не брезгуешь читать Булгарина? Вот ты прочел Ивана Выжгина, и тебе это даже кажется неплохим произведением. А более того, мы знаем, что он доносчик, и доносительство там в каждой строке его морализаторских романов. Как тебе не тошно. А он сказал, бывает противно, но всегда интересно. Вот это такой девиз, противно, но всегда интересно. Понимаете, вот можно не любить Арестовича, можно и поддерживать его. Кстати, огромное количество, Саш, мне после каждого эфира с вами, мне лично пишут, балабол, омерзительно выглядит, нельзя смотреть, блюю приведи быква. Блюет, но смотрит. Оторваться не может. Всем этим людям я передаю свой сердечный привет и напоминаю слова Евтушенко из «Голубя в Сантьяго». Неповторимо их не только есть, но ими и блевать неповторимо.
Фарс написал, видимо, реагируя на покушение на Трампа: «Боже, ты все перепутал, не в того президента и не той ядерной державы». Видимо, предполагая, что в Трампа целился не вчерашний школьник, а Господь Бог.
Ну, понимаете, я уверен, что если бы, не дай бог, конечно, с кем-то из первых лиц России случилось что-то подобное, это было бы ужасно. Прежде всего потому, что это поднимает рейтинг всегда. А как, собственно, я помню, Карамурза, Володя, он безусловный будущий классик российской политики, мы с ним как-то увиделись, и я ему говорю: ну, теперь-то, наверное, после первого покушения они от тебя отстанут. И он сказал: они не могут простить того, что не добили. А когда не добили, это сильно повышает рейтинг. Возникает ощущение какой-то божьей охраны. И я бы очень хотел, чтобы в России власть сменилась не в результате террора, а в результате сознательного, хорошо подготовленного, или выборного, или любого другого процесса, но не террористического акта. Потому что террор – это одна из тех немногих вещей по формуле Плеханова, которая хуже любого государственного преступления.
Да, Vip Emotions, еще один донат по этому поводу. Пули очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу, говорил Аль Капоне. Я надеюсь, что и у Трампа поменяется видение ситуации по поводу Украины. Ему действительно очень-очень повезло. Интересно, думал
Нет,
ли
ну, видите,
Дональд Трамп об этом?
уже, видимо, именно на эту формулу сослался сам Трамп, а уж он-то точно знает Аль Капоне, сказав, что после этого покушения в его мозгу многое изменилось. Он сам об этом сказал, теперь мы знаем, на кого он ссылался. Но, тем не менее, еще раз хочу напомнить, об этом, кстати говоря, мне Навальный как-то сказал, не в интервью, а просто в общении, он сказал: чудесно спасшийся не значит святой. Я ему говорю: вот, Леш, нет ли у тебя ощущения, что тебя хранит Господь? Чудесно спасшийся не значит святой. Это довольно справедливая формулировка.
Да, но иногда жалеешь, что это не так.
Да,
В
иногда
иных
жалею.
случаях, скажем так. Значит, Земфира Нерамазановна прислала нам аж 20 евро и написала: «Спасибо за арестовича, получила огромное удовольствие. Пожалуйста, все для вас». Юрий молча нам задонатил, а Иван Иванович написал: «Мединский, Кибовский, как вы полагаете, какой кей будет следующим? Это уже процесс, что пишет о таком процессе нам вечная классика». С Мединским-то ничего не произошло, кстати. Ох, а Александр сегодня в ударе не только Быкова ущипнул, но и Веллера. Вот, ну я не знаю, на что тут отвечать, поскольку в самом вопросе ошибка. А вот Иван Иванович продолжает. Обратная задача. Любите ли вы Дмитрия Львовича Брасенса? К чему можно было бы нынче приложить его песню «Ромашка», когда некий настоятель ругал одного кюре за то, что у него из требника выпала ромашка, и бог знает в чем, его только уже не обвинял, а на самом деле тот просто цветочком книгу заложил.
Понимаете, Брасенса я обожаю, и это совершенно естественно для всех любителей авторской песни. Что касается этой ситуации, с ромашкой, тут действительно никогда не знаешь, за что тебя, будут ругать, но как не вспомнить здесь слова другого великого французского шансонье, которого грешным делом я люблю больше Брасенса. Хотя, ну, пожалуй, пору, но это Брейля. Брель, когда приезжал по приглашению Евтушенко в Россию, он смотрел картины советских авангардистов. Ему много, ну, какие это были авангардисты, просто не соцреалисты. Ему Евтушенко его водил по мастерским. И вот Брель сказал: сколько я не смотрю, никакой крамолы не вижу. Наверное, их травят за то, что они живые. Вот я боюсь, быть живым, как живым цветком или живым человеком. Сегодня самое опасное дело. Чем вы мертвее, чем вы неизменнее, стабильнее, бездарнее, тем вы больше этому населению нравитесь. А живое, будь то цветок, художник, действие, это ненавистно. Поэтому давайте оставаться живыми и не обращать внимания на то, как нас ругают мертвые.
Значит, у нас подошел к концу опрос. Что думаете насчет приглашения Михаила Веллера в Classic News? Отлично, считает большинство. 47%. Как хотите, 24%. Не надо, полагают, 14%. И просят опять Арестовича 16%, при этом. Спасибо большое, рассмотрим.
Спасибо большое. Я передам обоим.
Значит, что еще хочу сказать? Поставьте, пожалуйста, лайк напоследок, а в 21 час приходите на точку с Денисом Альшановым. Там, как понимаете, сегодня тем громадье абсолютнейшее. И прежде всего глобальный сбой Windows и Dream Team там сегодня вновь, и письмо Воложу тоже. В общем, заходите в 21 час. Спасибо Дмитрию Львовичу,
Дай
спасибо
Бог
всем.
здоровья, спасибо всем.
Да, и завтра в 9 утра я на Breakfast Show.